эфире, напоминаю, российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. К 23 февраля, пользуясь случаем поздравить всех военнослужащих с этим праздником, так вот, к 23 февраля подоспела очередная новинка военно-исторической литературы. Наталья Басовская. «Столетняя война. Леопард против Лилии». И тираж по нынешним временам массовый, целых 4000. А насколько эта книга популярная, насколько ученая, уточнит Илья Смирнов.
Не будем противопоставлять. Фильм «Блэйд Раннер» не стал менее популярным от того, что он умный, или сказки Андерсена, например. А книгу про Столетнюю войну я встретил в обычном книжном магазине и, издали взглянув на обложку, тоже отнесся с подозрением. Но потом понял, что автор, профессор Наталья Ивановна Басовская, а дальше открываешь на любой странице, не остается сомнений, что это серьезная книга. Даже обязательный для монографии раздел «Источники и литература» здесь есть, только не в начале, а в конце, вместо заключения. Ну и правильно. Мне кажется, специально облегченная версия истории, она нужна для детей. А со взрослым читателем, если уж он заинтересовался средними веками, можно говорить всерьез. И что в этом обсуждении непривычно? То, что рассказ начинается не с традиционной даты, как в энциклопедии «Столетняя война 1337-1453», а намного раньше, включает события, знакомые вам, наверное, по пьесе «Лев зимой», и далее в XI век, до того момента, на котором мы остановились, когда обсуждали монографию Максима Горелова про датское и нормандское завоевание Англии. Вильгельм Завоеватель стал королем Англии, сохранив, естественно, под своей властью герцогство Нормандия в Северной Франции. Это событие, пишет профессор Басовская, положило начало растянувшимся на несколько столетий попыткам нормандской династии создать и удержать под своей властью некое политическое образование, простиравшееся на Британские острова и на территорию Франции. Конец цитаты, а у французской династии Капетингов стремление прямо противоположное. Так что война даже не столетняя, а почти 300-летняя. Сражение, перемирие, сражение, граница передвигается то в ту, то в другую сторону. Тем не менее, в традиционной хронологии Столетней войны есть свой смысл. Именно в 30-е годы XIV века застарелый конфликт вступил в решающую фазу. Сражались уже не за отдельные города, а за саму французскую корону, на которую предъявил претензии английский король Эдуард III. Он, я цитирую, приказал включить эмблему дома Капетингов, королевские лилии, в свой герб на одном геральдическом поле с традиционными английскими леопардами. И к тому времени с обеих сторон, кроме королевского честолюбия, накопилась куча причин, чтобы взяться за оружие. Достоинство книги в том, как последовательно и внятно они раскрыты. Английская корона получала из Гаскони до 50 тысяч фунтов стерлингов ежегодно, сумму, близкую к общим годовым поступлениям в казну Англии. Отстаивая свои права на юго-западные французские земли, английская корона боролась не только за стратегический плацдарм на континенте, свой международный авторитет, но и за ценнейший источник доходов. Наличие этого богатого доминиального владения давало королевской власти возможность располагать свободными средствами. В то же время и французские короли нуждались в пополнении своей казны не меньше английских. Конец цитаты. Мы видим, как объективные обстоятельства вовлекают в поток событий конкретных людей, и они не могут противостоять общему движению, даже будучи помазанниками божьими. Карл VI и Ричард II посреди Столетней войны торжественно помирились и даже породнились. Ну и что? За уступки ненавистному врагу Ричард заплатил собственной короной, а война продолжалась. Что еще я отметил бы в книге? Взвешенное отношение к идеологии. Как известно, пропагандистское обеспечение – важный элемент любого межгосударственного конфликта. Признавая это, автор нигде не позволяет себе ставить телегу перед лошадью, как сейчас стало модно. То есть, если какой-то феодал объявил, что соседний город он ограбил исключительно из христианских побуждений, то современный продвинутый историк это может на голубом глазу повторить. Политику свести к богословию, целые эпохи к каким-нибудь эсхатологическим предчувствиям. Так вот, в книге «Столетняя война» ничего подобного нет. Здесь все на своих местах. Идеология, в том числе религиозная, отражает интересы. Я цитирую. «Закономерность поведения папства состояла в ослаблении более сильного соперника и призывов к миру в случае слишком очевидного преобладания одной из сторон». Отрабатывалась и крепла тактика объявления крестового похода против политически неугодного правителя и тому подобное. Прекрасно показано, как по ходу войны меняется ее характер, включая восприятие ее людьми разных классов. На протяжении веков рыцари ощущали связь с собратьями по классу гораздо отчетливее, чем с людьми, связанными общностью территории и языка. Нормы рыцарского кодекса начали все чаще приходить в противоречие с зарождавшимися элементами национальных чувств. Война способствовала усилению элементов национального самосознания во Франции и Англии, что вполне согласовывалось с объективной задачей территориального размежевания, разрыва вассально-ленных связей эпохи раннего Средневековья. Конец цитаты. И отдельная благодарность за то, что профессор РГГУ не побоялась написать о классовой борьбе, все силы феодального государства против восставших крестьян, классовой позиции, классовой солидарности, по нынешним временам гражданский поступок. По ходу событий, описанных в книге, равновесие смещалось в ту или другую сторону, так что порой казалось, одна из них проиграла все и навсегда. Но разумная политика позволяла выправить положение, вернуть территории. И здесь как раз информация для размышлений современным вершителям истории. Что такое разумная политика? Как правильно сочетать решительность, без которой тебя не уважают, с доброжелательностью, без которой тебя начнут ненавидеть? Интересный опыт Гаскони, где английская администрация традиционно в течение поколений опиралась на поддержку местного населения. До тех пор, пока молодой король Генрих не начал там решительно распоряжаться, раздавать земли, а его солдаты просто разбойничать. И добились-таки всем известного результата, что гасконцы стали французами. В порядке конструктивной критики могу обратить внимание на очередной пример путаницы со словом «антропология». Прочитав про антропологические аспекты Столетней войны, я грешным делом подумал, что имеется в виду изменение роста или еще каких-то анатомических характеристик. Оказалось, речь идет о восприятии короля и его подданными, что, по-моему, относится скорее к социальной психологии. Но это, конечно, мелочь на общем фоне, а книга очень полезна и для историка, и для политика, и просто для любого человека, которому интересно, откуда есть пошла европейская цивилизация.
Илья Смирнов рецензировал книгу Натальи Басовской «Столетняя война. Леопард против Лилии». Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей. We'll be right back.